Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным. И сегодня у нас в гостях Сергей Шелин, журналист, политический и социальный аналитик. Сергей, здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте, Вера.
Сергей, давайте начнем вот с чего. Вот уже почти 3 года идет война, еще недавно нам казалось, что конца и края ей нету. Последние несколько месяцев, особенно после избрания Трампа президентом США, все чаще говорят о возможном так называемом перемирии или какой-то приостановке этой войны. С одной стороны, кажется, что пока что нет каких-то четких точек, четкого понимания, на чем бы стороны могли договориться. Там остаются вопросы территории или гарантии безопасности для Украины. Они так и подвешены и нерешенные. Кажется, что без их решения вообще никакие переговоры невозможны. Но, тем не менее, в воздухе витает такое вот ощущение, что это фактически решенный вопрос. Непонятно кем и непонятно как, но, в общем, практически решенный. В любом случае, кажется, что мы сейчас находимся в состоянии такого немножечко безвременья и немножечко ожидания чего-то. Как вы оцениваете момент, в котором мы сейчас оказались? И чего вы ждете от января этого года?
Думаю, что впервые с начала войны в какой-то степени российская сторона, то есть фактически Путин, готова, по крайней мере, обдумать прекращение огня. Вряд ли Путин, а решает все в России он, вряд ли Путин стремится к заключению какого-то настоящего мира с Украиной. Даже там, такого, в котором он выглядел бы там сравнительно победителем, например, человеком, захватившим какую-то часть украинской территории. Но просто есть несколько обстоятельств, которые как минимум заставляют его серьезно задуматься о том, не прекратить ли огонь, не прервать ли войну хотя бы на какое-то время. Потому что, во-первых, совершенно определенно его режим испытывает затруднения в наборе в армию. Примерно 300 тысяч, по там, достоверным более или менее сведениям, контрактников с начала этого года в нее вступили. По-видимому, что-то около 300 тысяч, примерно такое же количество, потеряно в виде убитых и тяжелораненых, то есть тех, которые не смогут вернуться в армию. И вот этот баланс явно недостаточен для российского режима, потому что сил не хватает. Видно, что, например, когда в Сирии возникли такие крупные проблемы у вассального режима, не смогли ему помочь, потому что не было возможности туда перебросить силы. Когда украинцы вторглись на территорию Российской Федерации в августе, опять-таки не было резервов. То есть видно, что резервов не хватает, что нужно больше солдат, чем сейчас воюют. А вот такой возможности нет. Либо нужно устраивать мобилизацию, ну вот не обязательно открытую, но во всяком случае, поскольку жители России очень боятся этой мобилизации, ее боится и режим. Это первое соображение. Второе соображение – трудности с экономикой, с переходом экономики на такой милитарный уровень. С одной стороны, ресурсов довольно много, с другой, для того, чтобы продолжать войну, нужно, по-видимому, довольно определенно затягивать пояса на рядовых граждан. Опять-таки, режим к этому не очень стремится. И то, чтобы он не мог это сделать, он к этому не очень стремится. И видно, что концы не сходятся с концами, с инфляцией не удается совладать, слишком высокая ключевая ставка, которую ввел Центральный банк, и она не очень действует. Так что, в общем, есть какие-то проблемы с этой стороны. Ну и есть еще несколько других соображений. Например, очевидная усталость верхов и низов от войны. Не то, чтобы они там, опять-таки, готовы были восстать, это совершенно не так. Но они подают какие-то такие жалобные сигналы наверх. И, в общем, так или иначе, к ним хочется, по-видимому, как-то не то, чтобы прислушаться, но обратить на это внимание. Все это вместе взятое для режима Путина преодолимо, хочу так сказать, но требует каких-то усилий, которых он, возможно, не готов приложить. Поэтому само по себе довольно правдоподобна его готовность сейчас приступить к каким-то переговорам, возможно, даже прекратить огонь. А дальше, ну, типа, дальше будет видно. Потому что, конечно, Путину не хочется признать Украину, даже обкорнанную, как независимое от себя государство. Тем более не хочет, чтобы она сотрудничала с Западом. Поэтому ситуация неясная в дальнейшем. Но какое-то возможное прекращение огня, я не считаю, что оно исключено.
Вы в самом начале сказали как раз про то, что это прекращение огня, но не прекращение войны. Есть ли у нас ощущение или понимание того, что действительно, как Какое бы сейчас ни произошло перемирие, какие бы сейчас ни произошли переговоры, где-то там в замыслах российского режима есть ощущение того, что война должна быть продолжена именно как война.
Я думаю, что поскольку мы исходим из того, и правильно исходим из того, что в России сейчас все решает правитель, то вопрос скорее о том, готов ли правитель снова учинить новую войну. Я думаю, что внутренне он к этому, конечно, готов и будет готов. Но это, вообще говоря, на 100% не гарантирует, что она возобновится, потому что есть усталость граждан, есть усталость верхов, есть усталость вооруженных сил. Так что некоторый страх перед возобновлением войны, очевидно, будет в любом случае. Поэтому это такое будет, как бы, это будет какая-то постоянная задница. В случае заключения длительного перемирия, если, допустим, мы уже представляем, что оно будет заключено, такая постоянная задняя мысль этого правителя, конечно, будет, так сказать, при первом удобном случае там взяться за старое. Но это не значит, что он сможет это сделать. Просто вот сам по себе он не вызывает доверия, естественно, даже и в этом смысле. Он может.
Он может. Перед тем, как будем говорить о том, что будет дальше, хочется немножко посмотреть назад. Буквально на прошлой неделе закончилась большая конференция в Берлине, которую проводил наш канал, на которой вы тоже были. И там мы в течение 2 дней обсуждали о том, что произошло за год. Так, говорили про политику, про экономику и про общество. Как вам кажется, что самое значимое из этих сфер? Да, что вам самому, зачем вам самому интереснее всего наблюдать, скажем так, да? За трансформацией режима, за какими-то экономическими виражами или перипетиями, или за тем, как меняется общество.
Мне интереснее всего наблюдать за тем, как меняется общество. Об этом были интересные выступления. В том числе оттуда я почерпнул, и это подтверждается там другими сведениями, которые имею, что в каком-то смысле эволюционирует лоялистское общественное мнение в России. Что оно идет в сторону такого, что ли, какого-то такого, скорее, национализма, чем державности. А это, вообще говоря, не одно и то же. Потому что державность – это имперское чувство, это стремление завоевывать все новые и новые земли, вот именно то, что делает режим. А национализм, он может пойти в разные стороны. Может просто в сторону фашизации, например. Это не обязательно такое замечательное чувство, да? Может в сторону фашизации, а может в сторону так, понимания каких-то таких вот более реальных национальных интересов и, например, отказа от завоевания. Так что вот эти чувства, как кажется, несколько крепнут. Посмотрим, будут ли они развиваться. Кроме того, были интересные выступления о изменении экономической ситуации, об определенном кризисе руководящего слоя гражданского, который, в общем, возможно, в какой-то степени будет заменяться сейчас. Ну, это спорный вопрос, но это очень интересная проблема. Потому что, с одной стороны, гражданские технократы показали себя гораздо лучше, чем негражданские, чем всякие там чекисты и военные, которые особенно в начале войны, так сказать, в общем-то, все проигрывали. А гражданские технократы удерживали экономику в устойчивом состоянии. Но сейчас и экономика не очень в устойчивом состоянии. Я не думаю, что в этом виноваты технократы, там, что в этом виноват Центробанк и Набиуллина. Но тем не менее, валить будут на них и, может быть, произойдут какие-то кадровые тоже перемены, которых не было с самого начала войны.
Сергей, а если говорить уже не про итоги года, а про итоги, ну вот вообще к этому моменту, да, особенно если мы держим в голове, что, возможно, некоторые перемирия и какая-то часть эпохи закончится. Я знаю, что недавно у вас вышла книжка, она называется «Занимательная Россия». Расскажите, пожалуйста, в 2 словах про нее. Собственно, у меня есть один вопрос сразу. Насколько я понимаю, она устроена, ну, похоже на справочник, да, там такие вопросы и ответы. 228, по-моему, вопросов о России, и вы сами на них отвечаете. Собственно, такой для захода о рассказе о книжке у меня такой вопрос. Были ли какие-то вопросы, которые вам очень хотелось задать, но которые вы не нашли ответа?
Ну, конечно, у меня всегда есть вопросы, которые мне хочется задать, а ответы я не очень знаю. Ну, например, по сути, я не знаю ясного ответа на вопрос. Допустим, значит, все идет почти так, как нам бы понравилось. Путин куда-то исчез. В России наступила оттепель. Режим смягчился там, и все такое. В общем, какие-то замечательные всякие представления, которые там неочевидны. И вот сколько времени понадобится на то, чтобы эта держава опять взялась за старое. Потому что в 90-е годы, потому что в 90-е годы тоже ведь казалось, что все идет самым таким нормальным и лучшим образом. А потом мы видели, как возрастает вот эта державность, как люди совершенно беспомощны против агитации за какие-то походы по восстановлению реконкисту, восстановлению там старой империи. Сколько времени придется ждать, когда снова заработают вот эти страшные механизмы, которые возвращают Россию на ее особый путь после каждого раза, когда она с него сходит? Вот это я не очень знаю. Я на самом деле написал эту книжку для того, чтобы пытаться, ну, хотя бы подвести читателя вот, к тому, чтобы он задал эти вопросы и нашел свой ответ. А так по форме она совершенно верна. Это катехизис. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И у меня есть друг, философ, который одновременно хорошо знает такую богослужебную литературу, говорит, что как это у тебя похоже на катехизис святителя Антония? Значит, ну, я ответил, что я не знаю, кто такой святитель Антоний, я очень его уважаю, но, наверное, это результат какого-то духовного родства, а не заимствования. Вот что я могу сказать про
Сергей,
форму.
а несколько вопросов, которые для вас самые важные из книжки.
Ну, вопросы такие. Вот такой вопрос. В истории России было два раза, когда она конституировалась с помощью такого народного подъема, когда правитель России более или менее выбирался. И это было смутное время, когда после окончания смутного времени, так сказать, при огромном народном энтузиазме был избран, так сказать, новый царь. Вот. И уже на нашей памяти в начале 90-х годов, когда был избран Борис Николаевич Ельцин президентом. И оба раза это не было каким-то верхушечным там сговором, так сказать, каким-то верхушечным улаживанием вопросов. Это было такое народное предприятие, народный акт. И вот каждый раз оказывалось, что через некоторое время режим, в общем, хотя и рожденный, так сказать, вот из народной воли, он становился, значит, все более таким деспотичным, все более авторитарным. В тот раз, в 17 веке, уже в середине 17 века, мы совершенно видели абсолютно знакомый такой деспотический режим, который вдруг, например, решил провести религиозную реформу, которую никто снизу не просил. Такую реформу Никона. И те, кто возражали, вот староверы, старообрядцы, они не смогли настоять на своем. Обычно реформация, скажем, религиозная, это все-таки какое-то движение снизу или движение сверху, поддержанное снизу. А тут просто вот начальство собралось там у себя где-то и решило, что а вот давайте для нашего имперского продвижения на Запад нам лучше как бы изменить богослужение. И приказало, и смогло настоять, хотя, так сказать, вера – это самое интимное, казалось бы, что там у людей есть. И это уже предвещало будущее великие преобразования Петра Первого, который просто вот решил переодеть свою страну, так сказать, изобразить вот какую-то такую европейскость чисто вот внешнюю, для того, чтобы побеждать врагов, позаимствовать вооружение, технику там и так далее. И это тоже не смогло, и это тоже было навязано стране. Что удивляет, это способность российского режима каждый раз что-то навязать стране. Причем страна ни разу не выигрывала вот этого спора с начальством. Начальство могло провести какую-то великую реформу, начальство могло провести какой-то консервативный поворот или наоборот прогрессивный, но начальство всегда брало верх. Вот что меня удивляет.
Ну, страна же особенно не сопротивлялась обычно начальству.
Вы знаете, ну как сказать, например, вот коллективизация, например, все-таки прошло, это была жесточайшая акция, которой сопротивлялась большая часть крестьянства, так или иначе. И в начале 30-го года поэтому и пришлось временно ее прервать, так называемая статья «Головокружение об успехах», от успехов Сталина, потому что действительно количество крестьянских восстаний росло день ото дня. Просто вот пришлось объявить, что немножко, так сказать, как бы перегнули палку, немножко нашалили, давайте вернемся обратно, значит, если даже не хотите в колхозы, пожалуйста, выходите, мы потом вас обратно заставим. Вот. То есть, как бы миллионы людей этому сопротивлялись. Но то, что мы видели при Путине, это как раз именно так, никакого сопротивления. То есть Путин никогда внутри России не сталкивался с сопротивлением миллионов людей, ни снизу, ни сверху. Там, в верхних слоях так сказать, вот реально ему не подчинялись, может быть, там несколько человек, там, среди миллиардеров можно назвать там двух или трех, среди чиновников там еще, может быть, меньше. И низы тоже не сопротивлялись. Ну, вот несколько тысяч людей, которые возражали, протестовали, выходили на улицы, которые сели в тюрьму, это все-таки не есть массы. Это не широкие массы. И это тоже одно из самых удивительных факторов вещей, которые произошли в последнее время. Действительно, просто вот правитель приказал, и все идет. Правитель приказал воевать, и люди пошли воевать, и погибло уже 200 тысяч человек. Там, вот война идет, продолжается.
А у вас есть ответ на этот вопрос, почему так происходит?
Есть предварительный ответ. В России никогда не была сильна или почти вообще отсутствовала солидарность во всех формах, во всех видах этого слова. Вот, например, там может ли человек, который поссорился с властью, рассчитывать на то, что его просто то учреждение, в котором он работает, за него заступится? Такого просто нет. Вот. Посмотрите, что сейчас происходит. Там, считается, что человек даже должен, как бы, так сказать, вот ради того, чтобы спасти, там, не знаю, школу, спасти вуз, спасти театр, должен сам уйти, сам пострадать. Это глубоко неправильная и совершенно порочная вообще мысль. Потому что должен заступаться за своего актера театра, должен заступаться за своего преподавателя или студента вуз. Студент арестован, что, студенты бастуют? Ничего подобного. Вот, и это, то есть каждый человек оказывается перед гигантской машиной власти в одиночку. За его спиной нет вот какой-то структуры, которая будет его защищать. Это для России очень свойственно. Так, в разных формах это было так всегда, и это не является нормой не только для Запада, но и для Востока. Человек почти в любом обществе является членом какой-то корпорации, какого-то сообщества, и это сообщество ему помогает. В России этого нет. Поэтому один человек может быть очень смелым, храбрым, замечательным, но один человек не устоит никогда. Поэтому вот то, что сразу бросается в глаза, это то, что пока в России не возникнут какие-то корпорации и не возникнут традиции солидарности, я думаю, что вообще ничего доброго не будет.
Как они могут возникнуть? На чем? И могут ли они возникнуть в нынешнем состоянии или даже в состоянии условной нормализации после так называемого перемирия?
Я думаю, что в нынешнем состоянии это труднее, чем когда-либо, но этого не было и в 90-е годы, когда никто ничего не запрещал. Этого не было. А что, были профсоюзы, например, в России? Нет, не было. Ну, то есть на бумаге они были, конечно. Это были какая-то группа жуликов, там, какая-то Федерация независимых профсоюзов России. По-моему, она и сейчас есть. Там какой-то старенький чиновник, номенклатурщик, который там лижет Путина. Он же и глава, оказывается, трудящихся. По-моему, он никогда в жизни не работал. Он всегда был. Но глава трудящихся. Вот. И настоящих профсоюзов не возникло. Не возникло также и организаций, любых, которые объединяют интеллигенцию. Мы видели, что в нулевые и десятые годы начали возникать различные волонтерские организации. То есть, вообще говоря, вот это были первые шаги к тому, чтобы возникала какая-то солидарность. Но сейчас это все разгромлено. Поэтому нельзя сказать, чтобы абсолютно ничего уже не возникало. Все это может теоретически возродиться, но оно для того, чтобы победить вот те механизмы, которые, повторю, возвращают Россию на особый путь, должна гораздо более сильная солидарность, должны возникнуть гораздо более сильные структуры. Просто люди должны это захотеть. А захотят ли они? Ну, это воля людей. Вот, захотят ли они? Если захотят, то они это смогут сделать, воспользовавшись любой возможностью, так называемым окном возможностей. Да? Но вот эта идеология окна возможностей, она очень такая опасная. Вот когда говорят, вот дождемся окна возможностей, и кто-то нам создаст там то, чего мы хотим. Это совершенно не так. Если это тактика, то есть мы просто ждем, любой нормальный человек ждет, конечно, когда создадутся какие-то нормальные условия для того, чтобы он что-то предпринял. Вот если возникнет какая-то возможность для того, чтобы сделать, и мы это сделаем, то это разумно. А если это стратегия, то есть просто вот мы сидим и ждем, и нам это принесут на тарелке, то точно все повторится, как было. Потому что если люди сами не собираются ничего делать, тут нужны массовые действия, то ничего не будет.
Сергей, а вы рассматриваете возможное, опять-таки, так называемое перемирие как окно возможностей для России внутри России?
Возможно. Во всяком случае, есть какая-то надежда на то, что режим немного отыграет назад, если ему придется заключать перемирие. Но не сильно. И все-таки, вот, повторю, что тут все зависит от самих людей, от рядовых людей, от обычных россиян. Если они будут сидеть и ждать, что им устроят либерализацию, то эта либерализация будет стоить ломаный грош. Кто дал либерализацию, тот легко ее и возьмет. Вот, обратно.
Недавно в какой-то своей колонке в Moscow Times вы писали о том, что вам вообще кажется, что режим собирается начать реформы внутри страны, да, что он собирается еще сильнее ужесточаться, немножко еще подкручивать эти репрессии. Это было до того, как стало понятно про перемирие, или с перемирием тоже это может произойти? Как вы смотрите на то, что будет происходить внутри страны именно по отношению там, к условным инакомыслящим, инакодумающим или готовым на какое-то высказывание? В случае
Это
перемирия.
вытекало из наблюдений над действиями режима. Это было до рассуждения о перемирии, и я не думаю, что это потеряло смысл сейчас, вот эти рассуждения. Мы видим, что если раньше не было какой-то более-менее связанной такой идеологии, которая сверху насаждалась, то сейчас ее пытаются постоянно как бы шаг за шагом сконструировать. Если в начале, допустим, войны просто нужно было быть державником, можно было быть левым державником, можно было быть правым державником. Главное стоять, например, за завоевательный поход. А под каким соусом? Там один говорил, там, пусть будет бабушка с флагом, там, с красным, а другой говорил, нет, наоборот, там, мы будем осуществлять там, какую-то деленинизацию, декоммунизацию. Там. Это же диаметрально противоположные такие идеи, но фундамент у них был один и тот же. Главное, чтобы была империя, там, империя царей там, или генеральных секретарей, ну там разберемся дальше. И это насаждается, это продвигается вперед. Но вопрос такой, вот тут сразу же, а в какой степени люди готовы к этому отнестись лояльно? Вот если есть, скажем так, родители как смотрят на то, что в школах индоктринируют их детей, вообще говоря, уродуют их просто. Вот если они считают, что вот им страшно даже пискнуть, как бы возражая против этого, формально говоря, еще даже можно отказаться там от многих. Формально говоря, вроде бы даже можно отказаться от разговоров о главном, там не ходить. Они вроде как бы чуть ли не добровольные, хотя, конечно, это не совсем добровольные. Вот. Если, допустим, родители в школах совсем заранее соглашаются, то им и дальше им навяжут еще и не такое, что сейчас навязывают, покажется там детским лепетом.
Но не согласиться-то страшно уже, не согласиться-то уже страшно, шум
Ну, а
поднимать страшно.
за своих детишек им не страшно. Вот просто вот вопрос, до какой степени человек готов подчиняться властям, готов подчиняться режиму? Абсолютно. Что он ему готов отдать? Если все, то ну, все и отдаст.
Хорошо, тогда другой аспект тоже этого возможного перемирия. Отношения с Западом, собственно, даже не отношения с Западом, а отношения Запада к России. Собственно, есть же две развилки, да, можно либо усиливать давление на Россию и, грубо говоря, готовиться к потенциальной, возможной новой войне, либо, наоборот, принять Россию, пытаться нормализовать отношения, снижать санкционные политики и так далее, и так далее. Как вам кажется, какой из этих путей наиболее возможный?
Я думаю, что, по крайней мере, потому что происходило до сих пор, возможно, сразу все эти пути одновременно. Потому что есть совершенно конкретные на Западе, конкретные группы интересов, которые просто заинтересованы в торговле. Но, скажем, там прекращена почти полностью торговля нефтью с Россией формально, и во многом прекращена торговля газом. Но, с другой стороны, нефтепродукты, которые российского происхождения, которые поставляются, допустим, в Индию, перерабатываются на местных нефтеперерабатывающих заводах индийских, меняют таким способом национальность, и они идут себе в Европу. Так что Европа на самом деле продолжает довольно интенсивно, хотя и не так, как раньше, продолжает сотрудничать с Россией. Так что это не потому, что вот где-то собрались, так сказать, начальники Европы и решили. Просто вот есть конкретные интересы, которые берут свое. С другой стороны, очень сильно и довольно, вообще говоря, рациональное соображение. Там, западные общества и во многом западные руководители просто стремятся отгородиться от России. Они ее просто боятся. И не то чтобы стараются там ее исправить или наказать, а просто думают, вот, как бы главное там построить какую-то стену там мысленную или немыслимую, немысленную, и отгородиться, чтобы ее как бы забыть про нее не будет, чтобы ее не было там, и она пусть живет как хочет. Там, это тоже имеет место сейчас, и я думаю, что это будет продолжаться и дальше. Так что вот в новых мирных условиях в какой-то степени, видимо, смягчатся ограничения на торговлю, но вряд ли она будет, но очень вряд ли она будет восстановлена в прежнем виде. Это, не думаю, что это так. С другой стороны, появятся какие-то, ну, снова возродится там какое-то путинфюрштейерство, ну, которое, собственно говоря, никогда до конца и не исчезало. Оно станет более мощной такой струей в западной политике. Особенно оно может подняться, если сменится правительство в Европе в том же направлении, в каком сменилось уже руководство в Соединенных Штатах. А это вполне возможно.
Все какие-то апокалиптические сценарии, но у меня остался самый сложный, по крайней мере, для меня вопрос, вот в этой линейке рассуждения о будущем после возможного перемирия. Но, собственно, ведь нам, как гражданам России, которые внутри или которые снаружи, это даже не так важно, нам тоже придется выработать какое-то новое отношение к происходящему, да? Сверять его с собственными какими-то моральными представлениями, возможно, прочерчивать какие-то новые для себя красные линии или решить, что все красные линии, где были, там и остались, и ничего не поменялось. Приблизительно как Западу, да, и придется считать это перемирие либо техническим процессом, который ничего по сути не меняет, либо там, приветствовать его и как возможность для нормализации, и даже участвовать в ней в какой-то надежде, тем, что это приведет к чему-то хорошее. Каким вы видите будущее российского общества после вот этого условного перемирия? И здесь вопрос очень широкий, потому что это общество и общество, это общество и антивоенное, часть его, и иммиграционная часть его. Дальше что нас ждет вот на нашей такой поляне?
Я думаю, что не надо слишком обольщаться. Если в России произойдут действительно по-настоящему позитивные перемены, то граница между эмигрантами там, и неэмигрантами просто ослабеет так или иначе. Но я не думаю, что это самый вероятный поворот событий. Вот то, о чем мы с вами говорили здесь, по-моему, скорее клонится к тому, что режим более или менее останется, каким он был. Внутри России в лучшем случае произойдет небольшое смягчение, и то не обязательно. А это не значит, что вот те границы, которые пролегли в начале 22-го года, что они исчезнут, они останутся. Тут каждый будет выбирать сам. Для меня этот режим неприемлем, который там даже если он станет немножко добрее, даже если он предпримет какие-то рациональные вещи там и прекратит хотя бы вот эту наступательную войну. Конечно, это, наверное, лучше, чем там, то, что он делает сейчас, но все равно он для меня неприемлем. Там у меня нет желания там с ним как говорится, с ним разговаривать, а у него, впрочем, со мной тоже.
Спасибо большое, Сергей. Спасибо за этот разговор. У меня осталось, собственно, два вопроса, которых я всегда задаю нашим гостям, личных. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, в декабре 2024 года, на что вы надеетесь?
Ну, не то чтобы надеюсь, я бы, конечно, хотел побывать снова в России, в родном Петербурге. Особенно надеяться на это мне сейчас не приходится. Но вот отвечаю откровенно.
А чего вы боитесь?
Знаете, перечислять все, чего я боюсь, выйдет книга толще энциклопедии. Но, по-моему, тут пословица «глаза боятся, а руки делают» она правильная.
Это хорошая идея для будущей книжки, да? Чего надо бояться в связи с Россией? Тоже
Да,
будет таким
да.
справочником. Сергей, спасибо вам огромное за этот разговор. Надеюсь, что при следующей нашей встрече у нас будут какие-то условия для того, чтобы обсуждать что-то в более позитивном ключе. Спасибо, и очень была
Спасибо.
рада вас видеть.
Да, спасибо вам. Всего доброго.